10. Джордж Армстронг Кастер. Либби, дорогая моя. Я лежал здесь, в целительной темноте, и вспоминал, как ты выглядел, когда я познакомился с тобой. Официально познакомился, потому что видел я тебя еще маленькой девочкой и даже восхищался тобой в прежние годы, еще до Монро. В 1862 году на вечеринке в День Благодарения в школе-пансионе для девочек. В ту ночь твои темные волосы, все в аккуратных кудряшках, не спадали на твои голые плечи. Я помню, как был поражен, увидев темные росчерки твоих бровей над умопомрачительными, выразительными глазами. И когда же при малейшей, самой целомудренной из улыбок у тебя на щеках появлялись ямочки. Той осенью тебе был 21, и ты уже перестала быть худенькой девочкой в синем передничке, которую я видел время от времени на главных улицах Монро. Теперь ты созрела и налилась. Платье, которое было на тебе в вечер Дня Благодарения, имело достаточно низкий вырез, чтобы я мог оценить твою пышную грудь. А осиную талию можно было обхватить пальцами двух рук. Ты помнишь последнюю осень, наш отпуск, который мы проводили в Нью-Йорке, уехав из Форт-Линкольна? Мы были так бедны. За все годы службы и, как могли бы сказать некоторые, годы славы, я так и не научился извлекать материальные выгоды из службы Отечеству. Так бедны, что нам пришлось остановиться в жутком пансионе и ездить на различные приемы и обеды в холоднющих, продуваемых всеми ветрами конках, потому что на кэб у нас не хватало денег. У меня был гражданский костюм, единственный. У тебя было несколько милых платьев для балов и приемов, но ты их надевала, чинила, изменяла понемногу в течение многих сезонов и таскала за собой в сундуке по прерии. Ты помнишь, что в ту холодную осень и еще более холодную зиму в Нью-Йорке мы 40 раз ходили смотреть постановку «Юлия Цезаря»? Не потому, что тебе или мне так уж нравилась эта пьеса. Я в конечном счете возненавидел ее. А потому что актер и наш друг Лоренс Барретт оставлял нам две контрамарки каждый раз, когда выходил на сцену.
Американский актер служил в армии во время гражданской войны в чине капитана.
Мы 40 раз выстрадали Юлия Цезаря в те холодные месяцы, потому что это было бесплатно и давало нам возможность выбраться из шумного, переполненного, провонявшего едой пансиона. А помнишь тот декабрь, редкую тихую ночь в номере нашего пансиона, когда, казалось, все, кроме нас, ушли? Мы с тобой лежали в кровати и говорили о том, что жаль нам не довелось встретиться в детстве.
«И что бы ты сделал со мной, если бы узнал меня, когда я еще писалась в кроватку?» — спросила ты.
«Соблазнил бы», — прошептал я, — «сразу же занялся бы с тобой любовью». А потом, помнишь, моя дорогая, ты попросила меня выбрить твой восхитительный лоскуток черных волос с помощью моей полевой бритвы и пансионного мыла для бритья. И ты помнишь, как я зажег дополнительную свечу и установил маленькое зеркальце по твоей просьбе, чтобы ты могла наблюдать за изменениями по ходу дела. Ах, как ты мне доверяла, моя дорогая! И как тебя пробрала дрожь наслаждения, как ты зарделась, когда я поцеловал твой ставший бледным и безволосым лобок, а потом стал целовать ниже. И когда мы сидели в ложе во время очередного представления Юлия Цезаря или приезжали в дом к какому-нибудь генералу или политику, я был генералом-мальчишкой, возможно, самым молодым генералом во время войны и весьма востребованным. Как и ты из-за твоей красоты. Ты сжимала мою руку, не глядя на меня, и покрывалась самым обаятельным румянцем. И я знал, что ты думаешь о своем бритом лобке под шелковым платьем и нижними юбками. И мы оба думали только об одном. Скорее бы закончилась пьеса или прием, и мы вернулись в наше маленькое святилище в мерзком пансионе. Моя дорогая Либи, я вспоминаю осень 3 года назад, после моей Йеллоустонской кампании, когда ты, наконец, приехала ко мне в Форт Авраам Линкольн. Каркасный дом, который построили для нас солдаты, был прекрасен. Фактически, это был наш первый с тобой настоящий дом. В первую субботу там мы с тобой поднялись до рассвета и поскакали далеко-далеко по Дакотской равнине. Солнце еще не успело взойти, а форт уже потерялся вдали. Ты была недовольна, потому что, согласно правилам приличия, для тебя приготовили дамское седло, тогда как ты предпочитала ездить по-мужски. К 9 часам мы были очень далеко в прерии, повторяя приблизительно петляющий маршрут маленького поезда, который пыхтел, направляясь на восток к Бисмарку, форту и реке Миссури. Если не считать короткой общипанной травы, полыни и юкки, то единственными признаками жизни здесь были несколько ив вдоль жалкого маленького ручейка. Мы встретили одного бизона, и я попросил тебя отойти назад, собираясь пристрелить его. Но ты ехала вплотную за мной, держась свободной рукой за седельный рожок. А лошадь твоя скакала быстрее, чем позволительно скакать даме на таком седле. Бизон был настолько старым и, возможно, настолько одиноким, что он, вяло пробежав неровным шагом с милю, просто остановился посреди прерии, опустил голову и время от времени рассеянно принимался жевать короткую травку. Словом, вел себя так, будто мы не представляли для него никакой угрозы. «Мы с тобой спешились. Ты держала поводья обеих лошадей, а я достал из чехла свой, изготовленный по особому заказу, спортивный ремингтон. Ни дерева, ни ветки, чтобы опереться, здесь не было. Я опустился на колено и прицелился из моего относительно короткоствольного, но тяжелого ружья. Спортивный ремингтон номер 1 стал моим любимым ружьем во время Йеллоустонской экспедиции, когда я убивал из него антилоп, бизонов, лосей, чернохвостых оленей, белых волков, гусей и тетеревов с расстоянием 630 ярдов. Признаюсь тебе, Либи, что от тетеревов при попадании в них пули весом 27 граммов калибра 0,5 с 70 гранами черного пороха оставались только пух да перья. Калибр 0,5-0,7 позволил мне свалить 41 антилопу с расстояния в 250 ярдов, а потому у меня не было сомнений, что я свалю и этого старого бизона, ведь расстояние было меньше 100 ярдов. Хватило всего одной пули в сердце. Этот древний бык свалился так, словно только и думал о том, как бы ему поскорее покинуть сей мир, в котором он так одинок. Когда мы с тобой подъехали к убитому животному, ты сказала:
«И что ты будешь теперь делать, дорогой?»
А я ответил: «Ну, пришлю людей, чтобы вырезали мясо, хотя я думаю, что у такого старика оно будет жестковато. Но голова великолепна».
«А что бы стали делать индейцы?» — спросила ты.
«Индейцы?» — удивленно переспросил я. «Ты имеешь в виду Сиу или Шайенна?»
«Да»,
— ответила ты, нежно улыбаясь мне. День стоял жаркий, под нами поскрипывали седла, на кровь мертвого бизона уже начали слетаться мухи. «Индейцы тут же разрезали бы ему брюхо и съели бы всю или часть печени этого бедняги», — сказал я. Ты соскользнула со своего седла и посмотрела на меня. Твое лицо, светившееся в ясных лучах теплого осеннего солнца, загорелось новым желанием, какого я не видел в тебе прежде.
«Давай сделаем это, Оти», — сказала ты.
Я помню, что остался сидеть в седле и только рассмеялся. «Мы оба будем по уши в крови», — сказал я. Вряд ли жене старшего офицера подобает возвращаться в таком виде с прогулки в первую же ее неделю в Форт Эйб-Линкольне. Что подумают солдаты? В ответ на это ты принялась раздеваться. Я помню, что встревоженно оглянулся, но прерия, как всегда ранней осенью, была коричневатой выжженной пустыней. Если не считать невысокого ряда ив вдоль ручья в миле от нас, глазу повсюду открывалось только 20 миль плоского полуденного пустого пространства. Я спешился и стал торопливо раздеваться рядом с тобой. Когда мы остались обнаженными, если не считать сапог, прерия — это живой игольник крохотных кактусов и вовсе не таких уж крохотных иголок, колючек и быстро ползающих кусачих тварей. Я вытащил мой охотничий нож из отделанных бисером ножен и вспорол вздутое брюхо бизона по всей длине. Изнутри, легко, словно содержимое черного волосатого кошелька, выпали внутренние органы, соединительные сосуды и бесконечные ярды серых и блестящих кишок. Ты не верила своим глазам, когда я вырезал печень и взял ее в руки.
«Господи милостивый!» — ты возбужденно рассмеялась. «Здоровая, как человеческая голова!»
«Больше, чем человеческая голова», — сказал я и начал полосовать тяжелую массу. Вместе с кровью в местах надрезов запузырилась тягучая черная жидкость. «Хочешь первый кусок?» — спросил я, бросая взгляд через плечо, чтобы еще раз убедиться, что мы одни и нас никто не видит.
«Нет», — сказала ты, — «не нарезай ее так, будто мы сидим за столом, Оти. Давай договоримся, будто мы — индейцы Сиу или Шайенна».
«Ты взяла печень. Я помню, тебе едва хватило сил ее удержать, мне пришлось помочь тебе. И твои идеальные белые зубы блеснули жемчугом, глубоко вонзаясь в печень старого бизона. Ты прикусила здоровенный кусок, оторвала его, а потом не проглотила, а принялась медленно жевать. Кровь и желчь, или как там называется эта более темная жидкость, стекали по твоему подбородку и щекам, по голым грудям и едва заметной выпуклости живота. Я бы рассмеялся, не будь чего-то слишком уж обрядового, слишком древнего, слишком плотского, слишком ужасающего в том, как ты оторвала еще один кусок печени, и теперь кровь стекала по твоему подбородку, как красная Ниагара. Напрягшись, на твоих плечах и предплечьях обозначились мускулы, которых я не замечал прежде. Ты протянула мне тяжелую, сочащуюся кровью массу. Мне удалось отгрызть три здоровенных куска. Обычно мне нравится приготовленная печень бизона, антилопы, оленя или коровы, вываленная в муке и зажаренная с беконом и луком. Но этот сырой орган в тонкой кожице был поразительно горьким. У меня во рту было столько же крови и вязкой жидкости, сколько и мяса. Я не смеялся. Я медленно ритуально жевал, а потом швырнул тяжелую печень назад в притягивающий мух месиво кишок, сердце, желудка и еще кишок. После этого мы напились из наших фляг. Я посмотрел на нас. Потеки, ручейки, брызги крови повсюду на моем покрытом шрамами теле и на твоей белой, как слоновая кость, кожи. Глядя на меня, можно было подумать, что я надел красные перчатки по локоть. И сказал: «И что теперь, моя дорогая?» Ты аккуратно закрепила свою флягу в седле, делая это с осторожностью, чтобы не оставлять слишком много кровавых отпечатков. А потом сказала:
«Мы можем доехать до ручья на одном коне?»
Я посмотрел на неровную линию ив на севере. «На одном коне?» И тут я понял твою логику. «Немногим коням я мог бы доверить это, и один из них — Вик», — сказал я и стал снимать с него седло и сбрую. Оставив только потник, я запрыгнул на широкую, но не очень, спину Вика. Мой гнедой, ты помнишь, дорогая Либи, что у Виктора была звездочка на лбу и белые носки? Почувствовал кровь на земле и на нас, испугался, но я натянул поводья и попросил тебя встать на седло, лежащее на земле, и ухватиться за меня, чтобы я помог тебе запрыгнуть на коня мне за спину.
«Нет», — сказала ты, и на твоем лице снова появилось странное, лучезарное, смешливо-безумное выражение. «Перед тобой, Отти».
«Тебе будет удобнее ехать за мной, держаться за...» — начал было я. Ты прижалась своими грудями и лицом к моей голой ноге.
«Перед тобой, Отти», — прошептала ты, — «и лицом к тебе».
Так мы и проехали милю до невидимого ручья. Твои груди прижимались ко мне, и кровь бизона стекала по ним на меня и вниз. Твои руки с силой держали меня. В левом кулаке ты сжала свернутые в комок нижние юбки, наши полотенца, если мы доберемся до ручья. Я опустил Вика шагом, но потом пришпорил его, переводя на легкий галоп. И ты положила руки мне на плечи и подтянулась повыше. Твои залитые кровью белые бедра поднялись и обхватили меня. Я был и без того возбужден. А тут ты уселась на меня. Я чувствовал твое горячее дыхание у себя на шее.
«Скорее!» — застонала ты.
Я перевел Вика на ровный, но в то же время бешеный галоп. Я поднимался и падал в тебя с каждым движением его копыт и громадной дыбящейся спины. Я плотно прижимал тебя к себе правой рукой, а левой держал поводья. Мой гнедой хотел мчаться во всю мочь. Я позволил ему. Мы, кажется, вскрикнули одновременно, сжимая друг друга в немыслимо тесных объятиях, сближаясь еще больше, когда подскакивали и опускались в ритме тяжелого галопа Вика. Мы не могли бы быть ближе. Мы одновременно закидывали далеко назад головы, и наши крики неслись к солнцу. Я помню, что наслаждение было так велико, что переходило в боль. Мы были в крови, кровь капала с нас, оставляла след за Виком, который несся галопом, и я не видел в этом ничего предосудительного. Даже горьковатое послевкусие крови с желчью было частью боли и солнечного света и освобождения, источником невероятной и неповторимой силы и страсти, и любви. В ручейке оставалось немного воды, достаточно, чтобы смыть с нас большую часть крови и грязи, но нам приходилось по очереди ложиться в самую глубокую часть русла. Наши тела были шире ручья, и мы катались по усеянному галечником дну, терлись об него, словно обезумевшие выдры. В конечном счете нам пришлось использовать нижние юбки как губки, а не полотенца, а закончив, мы запрятали их в ил и тростники. Когда мы вышли из ив, чтобы снова усесться на Вика, я поделился с тобой, дорогая Либби, моими страхами. Весь 7-й кавалерийский может появиться с востока, когда мы усядемся на коня и будем все еще в миле от нашей второй стреножной лошади и одежды. Это вызвало у нас приступ смеха. На обратном пути ты сидела сзади, твои груди, полные и требовательные, прижимались к моей спине, одна твоя рука обхватывала меня за грудь, а другая по-хозяйски лежала у меня между ног. И мы продолжали смеяться, даже одеваясь. Твоей амазонке явно не пошло на пользу наличие всего лишь одной оставшейся нижней юбки. Большую часть обратного пути до форта мы смеялись, а когда нам все же удавалось взять себя в руки, то стоило одному из нас посмотреть на другого, и смех возобновлялся. «Конечно, Либи». Это были любовь и страсть, но именно ты позднее сказала:
«Я никогда не чувствовала себя более живой, Отти».
Я испытывал это чувство прежде, но только в разгар боя. Тогда я не сказал тебе этого, а теперь говорю, потому что знаю, ты поймешь. Иногда, моя дорогая, я думаю, может, этот благодатный сон, в котором я пребываю, перейдет в кому, а кома неотвратима в смерть. Но потом я вспоминаю что-нибудь вроде того нашего утра в прерии и понимаю, это невозможно. Я не умру, не могу, не должен умереть, не увидев тебя еще раз, не поговорив с тобой еще раз, не занявшись с тобой любовью еще раз.